Лекцию по литературе вела профессор Джоан Гуслик, худощавая и высокая дама с серыми глазами. Она ознакомила школьников с программой будущего курса, и Ники с облегчением убедилась, что в плане нет мыльных опер и сценариев Лунавуда. Литературные занятия по классической прозе, современным снежам и различным формам мировой поэзии обещали быть очень интересными, а уж домашние задания — прочитать и обдумать какую-нибудь книгу — выглядели с точки зрения Ники просто развлечением. Хорошей новостью было и то, что весь сентябрь студентам-первокурсникам будут читать только лекции, семинаров и домашних заданий не будет, чтобы студенты за первый месяц успели адаптироваться к колледжу и ритму его обучения. Лекции никто и не думал конспектировать. Они автоматически записывались во внутреннюю компьютерную сеть колледжа. И текст, и видео. Все желающие могли еще раз прокрутить интересный кусок лекции, а также полюбоваться испуганным лицом Дидбита в момент, когда профессор Ван Теллер с грохотом врезал по его столу своей знаменитой клюкой. За обеденным столом, когда закончилось оживленное обсуждение впечатляющих лекций Ван Теллера, Ники спросила большей частью молчащего Хао. «Робби говорил, что ты увлекаешься японской поэзией. Что это такое?» Хао подумал и тихо сказал. «Я не люблю в поэзии формальных определений. Лучше всего привести пример. Лаконичный стиль японского трехстишья хокку разрешает написать только три коротких строки, которые должны вместить все многое, что ты хотел сказать». Хао немного помолчал, потом решился. «Это я написал вчера вечером. Звезда мелькнула, солнечный блик пробежал в хрустальной нити». За столом воцарилась пауза. «Мне очень нравится», — воскликнула Ники. «Ну и ну, Хао, ты этим много сказал», — удивленно сказала Дзинтара. «Да, я еще ни разу не была в компании сверстников таким аутсайдером. Это новые для меня ощущения, оно тонизирует». «Принцесса Дзинтара, ты ужасная кокетка», — буркнула Ники, и они пошли на послеобеденные лекции. А у Джерри на лице еще долго сохранялось озадаченное выражение. Небесную механику преподавал пожилой с добрым длинным лицом профессор Арно Рой. Он понравился всем студентам тем, что не стал засыпать их математическими символами или теоремами, а долго и детально обсуждал такие простые на вид уравнения, как ньютоновский закон гравитации и его же классический закон динамики, связывающий силу, массу и ускорение. Профессор старался убедить студентов, что простые уравнения скрывают в себе массу поразительных вещей, и если человек не понимает проблемы, то пишет много формул, а если понимает, то всего две. Все ему охотно поверили. Спейс Холл колледжа был знаменит голографическими космическими пейзажами. В центре холла парила 30-метровая сверкающая вселенная в виде клочковато-ячеистого облака золотистых пылинок, которые стаями окружали многочисленные внутренние пустоты. Эта наглядная модель мира содержала более 100 миллиардов галактик-пылинок в масштабе 1 к 10 триллионам триллионов. По четырем углам спейс-холла располагались изображения наиболее важных для людей объектов. Слева 10-метровый диск Млечного Пути, нашей спиральной галактики с реальным диаметром в 100 тысяч световых лет, величественно вращался вокруг черной дыры в миллионы солнечных масс. От центра галактики раскручивались яркие спирали. Это гигантские волны проходили по газовому диску. Этот могучий прибой без устали сжимал космический водород и зажигал молодые звезды в галактических рукавах. Ускорить развитие событий в модели можно было так, что звездочки в спиральных рукавах вспыхивали и гасли, как крошечные светлячки. В правом углу холла располагался объект размером всего в несколько световых часов, но зато самый интересный. Солнечная система. Вокруг Солнца вращались 10 разноцветных шариков главных планет и несколько тысяч искорок наиболее известных представителей пояса астероидов, комет и транснептунов. Изображения планет двигались в точном соответствии с реальным положением светил, и часто в холле можно было видеть спорящих школьников. «Посмотри, для нас Марс сейчас должен находиться возле самого Солнца. Я же говорил тебе, что вчера мы видели Юпитер». Еще один угол холла отводился Земле и Луне. Трехметровый глобус Земли показывал реальную погоду в каждой точке планеты. На неспокойной родине человечества закручивались спиральные облака ураганов, вспыхивали отблески молний земных гроз и медленно дрейфовали отколовшиеся от Антарктиды айсберги. По безмятежной поверхности Луны, усеянной кратерами, ползла ночная тень. Стеклянные купола лунных городов разгорались в сумерках и гасли лунным утром, заливаемые светом солнца, что висело по соседству в спейс-холле. В четвертом углу плыл красноватый Марс со спутниками Фобосом и Деймосом, а также кружился вокруг своей оси крупнейший астероид, получивший недавно политический статус настоящей планеты — каменная Церера, скрывающая под темной неровной поверхностью богатейшие запасы льда. На Марсе и Церере существовали самые большие внеземные и внелунные космические поселения людей. Каждая модель висела в облаке одновременно прозрачной и непрозрачной черноты, сквозь которую детали космических моделей были видны, а стены зала нет. В спейс-холле часто толпились группы студентов с преподавателем, который растолковывал устройство мироздания. Вот и сегодня, в первый учебный день, в холле проходила лекция известного профессора Мазера, выпускника Совятника школы Эйнштейна. Профессор долго работал в космическом агентстве United States, НАСА, а сейчас переехал в Международную обсерваторию Луны и нанес визит любимому колледжу. «Главная удивительная особенность Вселенной — это ее расширение», — с горящими глазами говорил худой, очень высокий профессор Мазер, показывая на золотистое облако в центре холла. «В модели этот феномен выглядит как медленное увеличение радиуса шара со скоростью 1 метр за миллиард лет. Растут и расстояния между скоплениями галактик, между этими светящимися структурами и клубками, но размеры самих галактик, отдельных искорок, примерно постоянны. Гравитационно связанные скопления галактик тоже стабильны. Всю Вселенную заполняет почти однородное реликтовое излучение, следствие большого взрыва, породившего наш мир». Профессор Мазер, увлекшись, зашел внутрь модели. Он размахивал руками, и из рукавов его пиджака вылетали яркие облачка галактик, а в разлохмаченных волосах запутывались сверхновые звезды и космические туманности. Лектор скомандовал Вальдемару, и тот показал школьникам всю историю Вселенной, максимально ускорив скорость эволюции. Перед восхищенными ребятами в облаке мрака полыхнула ярчайшая вспышка, быстро расширилась и погасла. Наступила темнота. Вскоре в ней засветились искры галактик. Их становилось все больше и больше. Они разгорались многочисленными звездами, и постепенно Вселенная приобрела современный облик. «Где же здесь мы?» — растерянно спросила девочка-олененок. «Мы живем в этой симпатичной яркой пылинке, плоской, как крошечная золотая монетка размером в 0,1 миллиметра, — ответил лектор, указав лазерной зеленой стрелой на ничем не примечательную искорку в центре ячеистого облака Вселенной. Профессор хлопнул в ладоши, и потолок спейс-холла превратился в звездное ночное небо. «Вот Млечный Путь, простирающийся через весь небосклон. Это наша галактика в профиль. Мы видим изнутри ту самую пылинку-диск, вернее, ближайшие к нам звезды диска. все они медленно вращаются вокруг центра галактики, который находится в созвездии Стрельца. Темная полоса по Млечному пути — это холодные космические облака, которые загораживают от нас звезды. 100 миллиардов светил только в нашей галактике. Посмотрите на это великолепное небо! — с торжеством воскликнул профессор Мазер. На разноцветные звезды, вокруг которых вращается множество больших и маленьких планет, где текут азотные реки, шумят метановые океаны, цветут странные растения и бегают необычайные животные. Там живут разумные расы, обладающие удивительной культурой. Эти существа знают и умеют многое, о чем мы еще не догадываемся. Но и мы обладаем чем-то, чего нет у них. Профессора перебил мальчик-дракон с сумрачным взором. «Сэр, а правда, что американское агентство НАСА уже 300 лет прячет тарелку с мертвыми инопланетянами на секретной военной базе?» Мазер весело засмеялся. Потом в затруднении почесал затылок. «Если я вам скажу, что это неправда, вы мне не поверите, скажете, что это тайна не моего уровня. Но учтите две вещи. Во-первых, такого рода секрет трудно сохранить даже 3 года, не говоря уже о более длительном сроке. Второе, следующая история полностью доказывает беспочвенность таких слухов, по крайней мере, для меня. НАСА всегда испытывает трудности с финансированием и использует любую сенсацию для подогревания интереса к своим исследованиям. Если реальных сенсаций нет, то они создаются из рядовых работ. Не специалисты все равно не замечают разницы. Профессор обратился к аудитории. Вы знаете, что в Антарктиде искать метеориты очень удобно? Любой найденный на антарктическом леднике камень оказывается метеоритом, ведь на поверхность многокилометровой толщи льда камни могут попадать только с неба. Кроме того, ледники очень кстати ползут, вынося космическую добычу к побережью, где не менее кстати тают, образуя целые залежи метеоритов. Когда в 20 веке в Антарктиде начался массовый сбор метеоритов, то среди тысяч обычных обломков астероидов ученые нашли много лунных камней и несколько метеоритов с Марса. И в них обнаружили микроскопические отпечатки каких-то палочек, похожие на окаменелые бактерии. Это была сенсация. НАСА показывала эти бактерии всем и всюду, добилась увеличения финансирования и организации новой программы по исследованию марсианской жизни. Теперь представьте себе, НАСА имеет в руках такой козырь, как останки инопланетян, и не использует его. Мазер засмеялся. Да они гремели бы этими зелеными костями по всем пресс-конференциям и раскручивали бы сенсацию до тех пор, пока запуганные скорым нашествием хищных монстров обыватели и правительства не раскошелились бы на резкое увеличение бюджета НАСА. Если американцы так обрадовались не очень достоверным бактериям, то для меня все становится ясно с мифами о спрятанных летающих тарелках. Весьма небольшой бюджет НАСА, всего 0,5% от государственных расходов, сам по себе свидетельство того, что никто в североамериканском правительстве не верит в инопланетян. Человечество все еще тратит на косметику денег больше, чем на космические исследования. Но, как я вам уже говорил, инопланетная жизнь во Вселенной, несомненно, существует. И вопрос только в том, как далека она от нас и на какой культурной стадии находится. Профессор замолчал и прошелся по темному холлу, сметая фалдами пиджака скопление галактик. Космос — это что-то удивительное. Подумайте. Человечество трудится, добывая себе пищу и кров, чтобы поесть, отдохнуть и с новыми силами добывать опять-таки еду и крышу над головой. Гигантский маховик нашей жизни направлен на самоподдержание. Мы все бесцельно бегаем по беличьему колесу нашей цивилизации. От этого можно сойти с ума. Нам некогда поднять голову, посмотреть на звезды, подумать о вечном. Только космос придает нашей плоской жизни новые измерения. Только звездное небо позволяет нам оторвать глаза от Земли и устремить их вдаль. Только существование дальних миров и возможность их изучения придают смысл нашему бегу по замкнутому треку земной жизни. Профессор знал все яркие светила неба в лицо. Он говорил о каждой звезде как о близком друге, называл ее имя и возраст, массу и цвет, отмечал наличие планеты пылевых коконов. Лектор сообщил, что 2/3 звезд нашего неба являются двойными или тройными, а полярная звезда и вовсе пятикратная система. Мазер рассказывал, сколько лет или столетий идет свет от видимых на небе звезд, потом спрашивал у студента, когда ваш день рождения, и торжественно указывал на подходящее светило. Фотоны от этой звезды, которые мы ловим сейчас нашими глазами, родились одновременно с вами и летели в холодном космосе столько же, сколько вы сами живете на свете. Вот вы и встретились со своим сверстником, звездным светом. Профессор хитро прищурился и направил палец на студентов. А железо в вашей крови, дорогие мои, родилось при взрыве далеких сверхновых звезд и совершило длинное путешествие до нас, так что в ваших жилах течет, в самом буквальном смысле, инозвездная кровь. Тысячелетние родословные земных королей бледнеют перед лицом того научного факта, что атомы железа, делающие вашу кровь красной, древнее не только пирамид, но и самого Солнца, и прилетели из других частей нашей галактики. В ваших жилах буквально смешалась история многих звездных систем. Около 85% массы человеческого тела состоит из вещества с других звезд. Так что мы с вами практически полностью инопланетяне. Да-да, можете с восторгом посмотреть друг на друга и поздравить себя. Каждый из вас — это настоящее космическое чудо. Профессор Мазер всем очень понравился, но вечером Дзинтера отозвалась об этой лекции так. Этот Мазер слишком увлечен своим космосом. Примитивненько. Он не понимает, что космосов много. Они есть у биологии и у кибернетики. А уж какие глубины и новые измерения кроются в искусстве, в поэзии, в живописи. Профессор Мазер вполне ограничен. И Никки, которой лекции тоже понравилась, не могла частично не согласиться с Дзинтерой.